Да и московское время 16:07. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Юрий Лужков в пятый раз вступил в должность мэра Москвы. Милиционер, признанный виновным в убийстве пациента медицинского вытрезвителя, приговорен к 12 годам лишения свободы. Обманутые соинвесторы в строительство жилья проводят сегодня молчаливое пикетирование здания суда, где рассматривается дело о банкротстве компании «Социальная инициатива». Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Так, главная тема этого часа. Сегодня прошла торжественная церемония вступления Юрия Лужкова в должность мэра Москвы. Он стал столичным городоначальником уже в пятый раз. На инаугурации присутствовали президент России Владимир Путин, чиновники московского правительства, депутаты московского и российского парламентов и семья Юрия Лужкова. А московское отделение партии СПС приурочило к дню инаугурации акцию под названием «Хотим расстаться с кепкой». Акция проведена в полдень у здания мэрии на Тверской улице. Рассказывает наш корреспондент в Москве Любовь Чижова.
Церемония инаугурации Юрия Лужкова прошла в Белом зале мэрии. Новоизбранный мэр Москвы принес присягу на верность городу и горожанам, и ему уже в пятый раз вручили должностной знак мэра Москвы – серебряный медальон с изображением Георгия Победоносца. Вот что сказал на церемонии Юрий Лужков.
Клянусь при осуществлении полномочий мэра Москвы соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральное законодательство, устав и законы города Москвы, честно и добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности, служить процветанию города и благополучию его жителей.
Своеобразным подарком Юрию Лужкову в этот торжественный день стала акция Московского отделения Союза правых сил, проведенная перед зданием мэрии на Тверской перед началом церемонии. Акцию назвали «Хотим расстаться с кепкой». Таким образом, представители СПС подчеркивают, что они против переизбрания Лужкова на пост мэра и осуждают депутатов от «Яблока» и «Союза правых сил», которые 27 июня на заседании Мосгордумы проголосовали за его кандидатуру. Я поговорила с организатором акции, заместителем председателя Московского отделения Союза правых сил Антоном Малявским.
Мы категорически против, во-первых, фактически назначения мэра столицы. Мы считаем, что все москвичи должны принимать участие в свободных выборах. И, во-вторых, даже на свободных выборах мы были бы против кандидатуры Юрия Лужкова, который, олицетворяет некую политику, проводимую им и его командой в Москве. Ни для кого не секрет, что московский бюджет не вполне прозрачен. Даже депутаты Московской городской думы не всегда могут получить доступ там к некоторым его статьям расходной части. У нас претензии к мэру по части, например, местного самоуправления. Лужкову удалось фактически кастрировать местное самоуправление в районах, и его нет сейчас. То есть те муниципальные собрания, которые действуют, они не имеют никаких полномочий. Последнее полномочие, это контроль за строительством и реконструкцией в районах, было отнято у муниципалитета в прошлом году. У нас есть претензии к мэру Лужкову относительно сращивания власти и бизнеса в Москве. Опять-таки, ни для кого не секрет, что многие компании в Москве, в том числе строительные, прежде всего строительные, потому что строительный бизнес – это лакомый кусок, они аффилированы напрямую с людьми из команды Лужкова, которые работают вместе с ним в правительстве Москвы. Наверное, все знают про замечательную, успешную бизнес-леди Елену Батурину, которая является супругой мэра. Мы следим за ее состоянием, продолжаем радоваться. Вот в прошлом году, по оценке журнала Forbes, она превысила уже 6 миллиардов долларов.
Альтернативу нынешнему мэру вы видите какую-то?
Это такой же вопрос, как с президентом. Начинают говорить, а вот хорошо, но вот не он, а тогда кто же? Но в этом прежде всего вина самого Лужкова, который фактически еще раньше, чем президент Путин на федеральном уровне, закатал весь политический процесс в Москве под асфальт. У нас нет свободной прессы в Москве, московской я имею в виду. По московским проблемам очень тяжело найти трибуну. Например, написать какую-то критическую статью по больным вопросам в Москве очень тяжело. И политические партии в Москве, к сожалению, тоже им заткнули рот, либо задушили в объятия. И мы видели иллюстрацию этого состояния политических партий вот на на примере последнего голосования в Мосгордуме, когда там, за исключением трех коммунистов, никто против не проголосовал. И для нас это было вдвойне печально, потому что фракция «Яблоко Объединенные демократы», в которой состоит и там, наш представитель, она проголосовала за Лужкова.
Говорил Антон Малявский из московского отделения СПС. После торжественной церемонии вступления Юрия Лужкова в должность мэра, московское правительство будет отправлено в отставку и начнется формирование нового кабинета министров. Эксперты прогнозируют серьезные кадровые перестановки и отставки в нынешнем окружении Юрия Лужкова. По мнению политолога Центра Карнеги Николая Петрова, если подобные изменения начнутся, это будет означать скорую смену власти в московской мэрии. На место нынешних министров будут приходить ставленники Кремля.
Я думаю, что в ближайшее время станет понятно, действительно ли был достигнут некий компромисс между Кремлем и Лужковым, и условием Кремля была постепенная передача власти в Москве его ставленникам. И в этом случае действительно произойдут достаточно существенные подвижки и в правительстве, собственно, московском, и в составе префектов в округах, смысл которых будет как раз и заключаться в том, чтобы постепенно власть из рук команды Лужкова переходила в руки людей либо нейтральных, либо приемлемых в равной степени и Кремлю, и Лужкову, либо кремлевских. Конечной задачей Кремля является постепенная и при этом не ввергающая систему в кризис передача власти. Да, для того, чтобы это осуществить вот таким эволюционным образом, нужно, безусловно, получить в первую очередь контроль над наиболее существенными механизмами московской политической машины, а это и финансовые потоки, это и строительство, это и главные блоки, которые обеспечивают нормальное функционирование и управляемость системы. В таком случае, конечно, нужно, чтобы перестановки шли постепенно со второго эшелона, с людей, которые подчинены непосредственно мэру Москвы Лужкову, и уже дальше по вертикали их соподчиненность. Мне кажется, беда вот московской политической машины в том, что она очень закрытая, очень непрозрачная, и в этом смысле очень тяжело может отреагировать на замену мэра. Те перестановки, которые по оценке многих экспертов должны будут в ней произойти, они сделают систему существенно более транспарентной, и, соответственно, риск дестабилизации при смене мэра существенно менее серьезным. В этом смысле это будут позитивные изменения.
Это было мнение политолога Центра Карнеги Николая Петрова. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
И на этом мы заканчиваем обсуждение главной темы первого информационного часа программы «Время свободы». Вступление в должность мэра Москвы Юрия Лужкова. Напомню, что Лужков стал столичным градоначальником уже в пятый раз. Пятая церемония его инаугурации состоялась сегодня в Москве. Сейчас московское время 16:15. Коротко о других важнейших новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Великобритании следствие выявило всех членов группы, ответственной за попытки недавних терактов в Лондоне и Глазго. Об этом объявил премьер-министр Великобритании Гордон Браун. В Новосибирской области приговорен к 4,5 годам лишения свободы военнослужащий, который довел сослуживца до самоубийства. Государственная дума России одобрила проект федерального бюджета, который впервые рассчитывался на 3 года, и приняла в окончательном чтении законопроект о борьбе с экстремизмом. Эдуард Лимонов объявил о создании новой партии вместо запрещенной национал-большевистской. В Ингушетии обстрелян военный городок мотострелкового полка в станице Троицкое. Убитых и раненых нет. В столице Пакистана, Исламабаде, около 400 радикальных исламистов остаются в Красной мечети, блокированной войсками. По мечети ведется огонь холостыми снарядами. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационные часы программы «Время свободы». В 20:00 по московскому времени в эфир выйдет итоговый аналитический выпуск нашей программы. Его проведет мой коллега Андрей Шарый. Темой сегодняшнего выпуска завершилась весенняя сессия Государственной Думы России. С какими итогами? Юрий Лужков в пятый раз вступил в должность мэра Москвы. Почему его политические перспективы эксперты оценивают как очень скромные? Генеральный секретарь НАТО говорит об отношениях между Россией и Североатлантическим Союзом. Чем Брюссель может успокоить Россию? В Олимпийском городе резко возросли цены на недвижимость. Станет ли жилплощадь в Сочи самой дорогой в России? Так, эти и другие темы сегодня в итоговом выпуске программы «Время свободы». Слушайте в 20 часов по московскому времени, сразу после новостей, ведущий Андрей Шарый. Ну, а я продолжаю наш информационный час и приветствую в студии своего коллегу, обозревателя «Радио Свобода» Ивана Толстого, который сегодня подготовил обзор публикаций в «Европейской печати». Иван, итак, с какой темы вы начнете?
Вы знаете, что сегодня все темы будут, пожалуй, олимпийские, поскольку это такая тема громкая и всех интересующая.
Интересно, как в Европе действительно восприняли.
Да, практически все газеты об этом пишут. Франкфуртер Рундшау, например. «Потемкинские деревни», гласил заголовок статьи в этой немецкой газете еще вчера. К похожим эпитетам склоняются и сегодня другие европейские газеты, указывая на нынешнее состояние города и явную роль, которую сыграло личное присутствие Владимира Путина в конечном решении МОК. О сомнениях насчет организационной готовности города вообще-то трудно спорить объективно, так как обещания и заверения можно давать любые. Как показывает статья в «Лондонском Таймс», решение Олимпийского комитета было принято, хотя практически ни одна из структур, необходимых для проведения игр 2014 года, еще не возведена. Вместо этого российская сторона пообещала вложить астрономические суммы, которые европейские звездочеты расценили по-своему. Парижская «Либерасьон» в 9 миллиардов евро, лондонский «Таймс» в 6 миллиардов фунтов, а «Financial Times» в 12 миллиардов долларов. «Либерасьон» также подчеркивает разницу между ожидаемыми затратами сочинской заявки и заявки канадского «Ванкувера», который в 2010 году проведет зимние игры всего лишь за 426 миллионов евро, то есть за сумму в 20 с лишним раз меньше. Однако гигантские расходы не ограничиваются проведением Олимпиады как таковой. Согласно Financial Times, спортивные заведения, отели, новые аэропорты и прочие инфраструктурные заготовки расширяют возможности и статус города вообще. К тому же способность России вложить такие деньги и решение МОК доверить ей проведение мероприятия такого масштаба есть долгожданное признание экономического возрождения последних 7 лет. Однако австрийская сторона утверждает, что отдельную негласную статью расходов составляют финансовые поблажки Олимпийскому комитету. Австрийский канцлер Альфред Гуссенбауэр, возглавлявший Зальцбургскую делегацию, сказал: «Вопрос в том, могут ли все члены Олимпийского комитета сказать, что принимали свое решение с чистой совестью». Как пишет «Таймс», «Газпром» ведет переговоры о возможном спонсорстве Международного Олимпийского комитета. О политическом значении выбора Сочи как олимпийской столицы 2014 года пишут все. Но в то время как для России выбор является признанием экономического роста и общественно-политического положения, «Либерасьон» указывает на противоречивое географическое расположение города. 450 километров от Чечни, совсем по соседству с Абхазией, являющейся крайне опасным яблоком раздора между Россией и Грузией. Парижская газета также пишет о преследовании, которому подвергаются некоторые противники проведения Олимпиады на Черноморском курорте. Недавно, например, газета напоминает: лыжник, спускавшийся по одному из сочинских склонов в маске российского президента, был задержан местной милицией. И несмотря на заверения Олимпийского комитета страны, что забота об окружающей среде их приоритет, опасения за сочинские заповедники и в том числе за уникальных местных медведей не исчезают. Ну, Андрей, и последнее. Не остался без внимания европейских журналистов и сам Владимир Путин, пройдясь по местным газетным статьям самодержавным шагом. «Пришел, очаровал, победил». Комплимент, достойный Цезаря, отдает «Таймс». Как и многим в сегодняшней России, победой сочинской заявки россияне обязаны личному вмешательству своего современного царя, вторит Financial Times. Журналисты «Либерасьон» тоже явно довольны лингвистическими достижениями российского президента, впервые произнесшего речь не только на английском, но и, по словам парижской газеты, короновав ее несколькими фразами на французском. Вот что пишут о ситуации вокруг Сочи и выбора этого города в качестве столицы зимней Олимпиады 2014 года сегодняшние европейские газеты.
Спасибо, Иван. Обзор подготовил мой коллега Иван Толстой. Московское время 16 часов 21 минута. Вы слушаете Радио Свобода. В Москве к очередному заседанию арбитражного суда по делу о банкротстве товарищества «Социальная инициатива» группа пострадавших, обманутых соинвесторов строительства жилья готовила так называемое молчаливое пикетирование здания суда, рассказывает Вера Володина.
Сегодня пикета не будет из-за переноса заседания арбитражного суда. Пикет откладывается, но состоится непременно, объясняют его организаторы. Поскольку их протест направлен не только против банкротства, граждане по-прежнему вот уже второй год требуют вмешательства в эту ситуацию федеральных властей. Член правления Координационного совета пострадавших соинвесторов социальной инициативы Сергей Королев объясняет, что банкротство не выход для соинвесторов.
Тут даже дело не в том, что вот банкротство идет, а в том, что фактически как бы на данный момент правительство никаких мер так и не предприняло по социальной инициативе, не собирается принимать. Банкротство будет обязательно, его не может не быть, потому что социальная инициатива, по сути, является банкротом. Я думаю, что большая часть вкладчиков выступает против банкротства. Там никакого финансового оздоровления быть не может, это просто фантазии. Все это закончится просто конкурсным производством. По закону о митингах, шествиях, демонстрациях, различные акции протеста невозможны возле государственных учреждений. И, соответственно, как бы, если там какие-то пикеты с плакатами, митинг со звуком, то это уже наказуемо, как бы просто будет разгоняться ОМОНом.
До объявления банкротства и проведения первого этапа процедуры нет точной информации об активах социальной инициативы, но уже известно, общая сумма требований кредиторов, подавших исполнительные листы в службу судебных приставов, составила почти 2 миллиарда рублей. Говорят о 500 проблемных объектах, но по данным Генеральной прокуратуры по уголовному делу, допрошены и признаны в качестве потерпевших около 7 тысяч человек, вложивших деньги в 190 объектов недвижимости социальной инициативы по всей стране. Сергей Королев утверждает, что это далеко не все.
Те, кто не обращались, их, конечно, в несколько раз больше. Ну, просто смысла как бы никакого нет, это фактически ничего не дает для людей. Когда начнется процедура банкротства, начнет составляться реестр кредиторов. Реестр будет составляться таким образом, что те, кто обратился в арбитражный суд, вошел в реестр кредиторов, тот там будет фигурировать. Те, кто не вошли, они их, естественно, нигде не учтут. В регионах как бы есть много людей, которые не имеют интернета, там, ну, связи, как бы, они не осведомлены просто, что происходит, и, естественно, точных данных нет ни у кого, я думаю, никогда просто не будет. В Владикавказ, допустим, тоже несколько сотен человек, но там люди достаточно пассивные, вот сейчас только разговаривают, ничего нету.
В целом, по российским регионам правоохранительные органы расследуют 98 уголовных дел в отношении руководителей представительств и филиалов социальной инициативы. Для Радио Свобода, Вера Володина, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Представители секс-меньшинств в Петербурге уверенно назвали дату гей-парада, который они собираются устроить в городе. Это 8 сентября. Заявлено об этом было на пресс-конференции, которая состоялась в Петербурге. При этом организаторы парада заявляют, что проведут свой марш, несмотря ни на какие препятствия, а этих препятствий немало, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Петербурге Татьяна Вольская.
Представители сексуальных меньшинств Петербурга уже собирались однажды провести масштабную акцию. Гей-парад был назначен на 26 мая. Но тогда власти города его не согласовали, мотивируя это дополнительными сложностями, которые могут помешать празднованию Дня города. И вот теперь члены оргкомитета по проведению гей-парада специально пришли в пресс-центр информационного агентства «Росбалт», чтобы заявить о своей решимости довести начатое до конца и рассказать о других планах. Говорит пресс-секретарь оргкомитета Александра Полянская.
Несмотря на постоянное неуклонное информационное давление, которое в последнее время было усугублено, ну вот особенно после ситуации с тем, что нам не рекомендовали проводить гей-парад в Петербурге в те даты, в которые мы хотели его провести, и вот особенно после ситуации в Москве, информационное давление было усугублено еще и попытками лично воздействовать на активистов Прайда, особенно в менее цивилизованных регионах. В общем, не несмотря на все это, мы за свои слова отвечаем, и проект мы проведем при любой политической погоде или при любых атмосферных осадках. За нами стоят люди, которые вынесли нас на вершину этого айсберга. Совершенно недопустимо было бы отказаться от своих ценностей лишь только потому, что они кому-то режут глаз. Более жестко я стала смотреть на вещи, потому что действительно оказалось, что все совсем не так просто, и что гомофобия, на самом деле, которая пропагандируется очень активно, это тоже прикрытие для корыстных, простых, прямых, как палка, да, притязаний кого-то другого на власть. И почему-то нас в эту игру попытались включить, как будто бы мы тоже рвемся к каким-то ценностям, которые для нас никогда ценностями не являлись. Судя по масштабам и по агрессивности пропаганды гомофобной, особенно в столичных СМИ, геев просто хотят подставить. Очень удобно, как всегда, образ врага эксплуатировать тогда, когда в своем собственном огороде нечисто. И мы уже сами запутались, когда и в каких грехах мы якобы были замечены. Мы своих позиций сдавать не намерены, вообще ни при каких обстоятельствах. И гей-парад в Петербурге проведем. Успех прайда в Петербурге мы расцениваем как отправную точку нашей дальнейшей активности. За парадом в Петербурге должны последовать. Очень плотно идут сейчас переговоры с Архангельском, пожалуй, приоритетный город. Воронеж традиционно очень активен. Краснодар также.
Почему дата парада назначена именно на 8 сентября? Говорит лидер движения за права меньшинств, движения альтерсексуалов Алексей Хинштейн.
8 сентября связано с тем, что сейчас лето, сейчас пора отпусков. Сейчас просто очень многие наши сторонники находятся за пределами страны. Я абсолютно не вижу никаких противоречий в том, что можно провести яркое, абсолютно мирное, красочное шоу, которое само по себе, ну, ровно счетом никого не оскорбляет, одновременно с любым другим праздником. Опять же, это совершенно не означает, что мы намерены летом отдыхать. В июле в Санкт-Петербурге, как минимум, состоится 2-3 акции. Сейчас ведется, на самом деле, очень большая работа. Мы занимаемся координацией работы всех ЛГБТ-центров, и в настоящее время можно уже смело говорить о том, что будет создан единый общероссийский оргкомитет по проведению мероприятия. Впервые за всю историю нашей страны мы можем действительно показать то, что нас много. Нас гораздо больше, чем многие хотели бы думать. Более того, значительное число наших сторонников, и скоро об этом уже можно будет говорить открыто, занимают далеко не последнее место в нашем обществе. Поэтому всем, без исключения, живущим в этой стране, волей-неволей, да, придется смириться с нашим существованием. И более того, очень многим придется подвинуться, чтобы отдать свое место более достойно.
Члены оргкомитета говорят о том, что дата 8 сентября предложена городскими властями. Возникает вопрос, не провокация ли это? Александра Полянская.
Провокация используется всеми и против всех, к сожалению. Такова сейчас реальность информационного пространства, особенно в преддверии выборов. То, что, как мне лично представляется, отличает нас выгодно от уже сложившихся, уже давно вышедших из тени организаций ЛГБТ, это то, что мы пока на провокации не велись. Если нам поступит информация, что нас пытаются развести, мы найдем, как достойно ответить.
До осени еще далеко. Первая июльская акция альтерсексуалов в Петербурге «Пикет» запланирована на 15 июля. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Напомню, что на волнах «Радио Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет Андрей Шароградский. А сразу после окончания нашей программы в 19 часов по московскому времени в эфире «Свобода» передача «Время гостей» перед конференцией коалиции «Другая Россия» о расколе в рядах российской оппозиции будут дискутировать заместитель председателя Народно-демократического союза Иван Стариков и экономист Михаил Делягин, ведущий сегодняшнего выпуска передачи «Время гостей». Политический обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов. Ну а сейчас в Москве 16 часов 30 минут. В программе «Время свободы» краткая сводка последних известий.
«Радио Свобода» новости.
В Великобритании следствие выявило всех членов группы, ответственные за попытки недавних терактов в Лондоне и Глазго. Об этом объявил премьер-министр Великобритании Гордон Браун. По делу о терактах задержаны 8 человек, среди которых 5 врачей, выходцев из Индии и стран Ближнего Востока. Идет следствие и в Австралии, где 2 июля был арестован врач-индус, ранее работавший в Великобритании, и допрошены 5 его коллег. В Новосибирской области приговорен к 4,5 годам лишения свободы военнослужащий, который довел сослуживца до самоубийства. Государственная Дума России одобрила проект федерального бюджета, который впервые рассчитывался на 3 года, и приняла в окончательном чтении законопроект о борьбе с экстремизмом. Внесена норма об ответственности средств массовой информации. И теперь, сообщая об организациях, запрещенных за экстремистскую деятельность, журналисты обязаны оговаривать это в своих материалах. Эдуард Лимонов объявил о создании новой партии вместо запрещенной национал-большевистской. Юрий Лужков в 5-й раз стал мэром Москвы. Впервые он возглавил администрацию российской столицы в 1992 году. В Ингушетии обстрелян военный городок мотострелкового полка в станице Троицкой. Убитых и раненых нет. В столице Пакистана Исламабаде около 400 радикальных исламистов остаются в Красной мечети, блокированной войсками. По мечети ведется огонь холостыми снарядами. Израильские войска покинули сектор Газа после вооруженных столкновений, в результате которых в четверг погибли по меньшей мере 11 палестинцев. В Соединенных Штатах еще один сенатор-республиканец выразил несогласие с политикой президента Джорджа Буша в Ираке. Сенатор Пит Доменичи выступил за прекращение военных операций и вывод американских войск из Ирака к весне будущего года. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 6 июля.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
6 июля 1975 года. Рубрика «О чем спорят, говорят». Гость программы – профессор физики Тель-Авивского университета Александр Воронель. До эмиграции в Израиль в 1974 году Воронель 18 лет возглавлял в Москве лабораторию и отдел Института физико-технических и радиоизмерений. В начале 1971 года он создал у себя на квартире известный научный семинар. Стал выпускать самиздатский журнал «Евреи в СССР».
Мне пришлось бороться за выезд больше 3 лет. Эти 3 года я жил в Советском Союзе как свободный человек. Движимый положительными чувствами, а не отрицательными. Я делал все, чтобы осуществить свое положительное стремление к своему, так сказать, вновь достигнутому душевному равновесию. В этой области у меня было 2 серьезных дела. Одно из них было продолжение моей научной деятельности. Это мой семинар. На нашем семинаре докладывались самые различные вещи из математической экономики, математической лингвистики, и теории информации, и теории игр.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода».
Вторая была также очень увлекательна для меня. Я попытался подойти к объективному факту существования евреев в Советском Союзе, поскольку евреи в Советском Союзе лишились всех внешних признаков еврейства. Почти все русские евреи, которые работали в русской культуре, избирали в качестве путеводной звезды и своего исходной точки для себя Чаадаева. Нет Хомякова, нет Данилевского, нет Леонтьева, но именно от Чаадаева. Вылилось это в систематическое изучение евреев в Советском Союзе, которое я подытожил в периодическом издании, которые мы называли «Евреи в СССР». Это было начато мною в конце 1972 года. И с тех пор было выпущено 9 номеров. В этом журнале исключительно большую помощь мне оказали 2 человека. Рафаил Нудельман, он писатель, и Илья Рубин. Он поэт и эссеист. Готов настаивать, что это не антисоветское издание. Это действительно сборник материалов, культурных материалов о жизни советских евреев.
Рубрика «О чем спорят, говорят». Интервью физика и правозащитника Александра Воронеля. Радио «Свобода». 6 июля 1975 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
Московское время 16:35. Автор сегодняшнего выпуска «Панорамы культурных событий» мой коллега, обозреватель «Радио Свобода» Игорь Померанцев.
В
немецкой прессе появилась информация о том, что, согласно новым архивным данным, два немецких писателя-антифашиста Мартин Вальзер и Зигфрид Ленц в возрасте 16 лет были приняты в национал-социалистическую партию в конце войны. Оба писателя опровергают эту информацию. Некоторые эксперты считают, что юношей записали в партию в ходе массовой кампании привлечения молодежи в ряды нацистов, приуроченную ко дню рождения Гитлера. Другие историки утверждают, что в молодежную нацистскую организацию юношей и девушек принимали в обязательном порядке, но прием в партию был привилегией особо отличившихся граждан Германии. Власти китайского порта Сямынь, провинция Фуджан, намерены подвергать цензуре общение в чате, поскольку жители города воспользовались интернетом для организации демонстрации протеста против строительства химического завода. Власти также распорядились указывать в интернет-рассылках подлинные имена отправителей. Интернет в Китае является объектом пристального внимания властей. Десятки тысяч государственных служащих Китая контролируют 140 миллионов пользователей интернета. В Памплоне, столице Навары, начинается многодневный фестиваль Святого Фермина, покровителя города. Главное событие фестиваля – бычьи бега, в ходе которых на узкие улицы города выпускают молодых разъяренных быков, причем перед ними бегут добровольцы, любители острых ощущений. Как правило, эти фиесты не обходятся без жертв. Международную известность фестиваль получил благодаря роману Эрнеста Хемингуэя «И восходит солнце», написанному в 1926 году. Международные организации, защищающие права животных, осуждают проведение фестиваля. Британское правительство выделит дополнительные 13 миллионов 700 тысяч фунтов стерлингов на проведение уроков хороших манер и хорошего поведения в начальных и средних школах. Проект будет полностью осуществлен к 2011 году. В настоящее время подобные уроки проводятся в 60% начальных школ. Подобная педагогика помогает детям преодолевать злобу, чувство тревоги и решать конфликтные ситуации. В Париже умерла оперная дива Режин Креспен. Ей было 80 лет. Она выступала на крупнейших оперных сценах мира. По словам президента Саркози, Креспен была выдающимся французским голосом и великим представителем французской культуры. В 1982 году певица опубликовала книгу воспоминаний «Жизнь и любовь женщины», в которой откровенно рассказала о своей творческой деятельности и интимной жизни.
Это была панорама новостей культуры для программы «Время свободы». Ее подготовил и представил обозреватель «Радио Свобода» Игорь Померанцев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Московское время 16 часов 39 минут. Вы слушаете «Радио Свобода». Сейчас еще об одной важной новости из России. В Нижнем Новгороде милиционер приговорен к 12 годам лишения свободы за убийство пациента медицинского вытрезвителя. Два его коллеги получили по 4 года тюрьмы условно. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Нижнем Новгороде Лира Валеева.
Суд Советского района Нижнего Новгорода приговорил сотрудника вытрезвителя Алексея Маслова, убившего задержанного нижегородца, к 12 годам строгого режима. Еще двум милиционерам, Андрею Антонову и Евгению Агееву, предстоят 4 года условного заключения. В 2002 году в медвытрезвитель Советского района Нижнего Новгорода поступил местный житель, 51-летний Александр Аношин. Он расшумелся и стал требовать выпустить его и отвезти домой. Один из милиционеров, раздраженный поведением задержанного, взял находившийся в комнате отдыха обломок от деревянного стула и при коллегах начал избивать мужчину. Через некоторое время тот скончался от полученных травм. После этого милиционеры попытались имитировать самоубийство. Тело повешенного обнаружили лишь на следующее утро. Со слов работников медвытрезвителя, пациент повесился, использовав постельное белье. Но судмедэкспертам удалось обнаружить на теле погибшего следы побоев. Расследование этого уголовного дела проводилось в течение 4 лет и за это время приостанавливалось 11 раз. Это объяснялось отсутствием подозреваемых. Как рассказал юрист Нижегородского комитета против пыток Сергей Мазурин, одна из родственниц погибшего, Елена Аношина, направила жалобу в Европейский суд по правам человека. Только это помогло довести уголовное дело до суда. В ходе проведения расследования были установлены трое подозреваемых. На суде двое милиционеров признались содеянным и извинились перед родственниками погибшего. Главный обвиняемый Алексей Маслов от последнего слова отказался. Лира Валеева для Радио Свобода, Нижний Новгород.
В Москве 16:41. Победа Сочи в конкурсе на проведение зимних Олимпийских игр, которые состоятся в 2014 году, разумеется, вызвала целый шквал откликов и комментариев в мировой и русской интернет-сети. На очереди в программе «Время свободы» рубрика «Политика онлайн», которую сегодня подготовил мой коллега Александр Гостев.
Олимпиад в России было меньше, чем революций. Именно поэтому Олимпиада для России – событие политическое. Россия привыкла воспринимать любое решение по ее поводу в мире как политическое. Пишет на сайте «Газета.ру» в материале под заголовком «Мишка на юге» заместитель главного редактора газеты «Время новостей» Семен Новопрудский по поводу решения Международного олимпийского комитета провести в Сочи зимние игры 2014 года.
Не дали победу на конкурсе песни Евровидения – заговор. Не дали «Северстали» или «Газпрому» купить западные активы – политическая дискриминация. Теперь вот России дали Олимпиаду, значит, нет ни заговора, ни дискриминации. Но решение и впрямь политическое. Оно дает России шанс продемонстрировать не только экономический потенциал в большом реальном деле, это еще и шанс показать политическое лицо страны, образовавшейся на месте погубленного противоестественной государственной политикой СССР. Образ милого и доброго олимпийского мишки с лицом мультяшного Винни-Пуха в 1980-м затмил на время личину русского медведя, не без оснований пугавшего цивилизованное человечество диким нравом и запредельными геополитическими амбициями. Но тогда были и американский бойкот Олимпиады из-за нашего безумного вторжения в Афганистан, и кремлевская геронтократия, окончательно утратившая адекватную оценку реальности. Мишка улетел, а гибельная политика продолжалась.
Как пишет Семен Новопрудский, теперь Олимпиада дана России, чтобы страна заявила миру о себе, как о внятном политическом существе.
Хотим ли мы быть чем-то вроде Венесуэлы Чавеса и Белоруссии Лукашенко, или все же намерены оставаться открытой миру державой с рыночной экономикой и прекратить захлебываться в лжепатриотической пропагандистской пене, как в эпоху Олимпиады 80? Олимпиада в Сочи неизбежно выявит реальные принципы нашей государственности. Это станет ясно потому, будем ли мы закрывать город, как это было во времена Олимпиады 80, или не будем. Потому, какую риторику будет использовать власть при описании наших олимпийских побед и поражений. Потому, наконец, кто и каким образом в 2014 году будет править Россией.
Не так уж много неполитических событий мирового масштаба происходит в нашей стране, чтобы легко подобралось сравнение. Так начинается посвященный этой же теме редакционный комментарий сайта «Газета.ру» под заголовком «Олимпийская развилка».
Ведь пока, и это никем не отрицается, сражение за право принять зимних олимпийцев выиграли не спортивные сооружения, а их макеты, не гостиницы, а их проекты.
Безусловно, все олимпийские объекты и туристическая инфраструктура будут введены в эксплуатацию в срок, и игры пройдут на достаточно высоком уровне, уверен редактор отдела комментариев «Газеты.ру» Глеб Черкасов. Важно только, чтобы цена за Сочи 2014 не оказалась сопоставима с ценой, которую заплатил СССР за Олимпийские игры в Москве в 1980 году.
Твердо уверен в том, что олимпийские объекты будут сданы в срок, основывается на том, что любые объекты, строящиеся для внешнего потребления, у нас в конечном итоге бывают подготовлены к эксплуатации тогда, когда надо. Отдельный вопрос, насколько этим можно будет пользоваться в дальнейшем. Когда Россия проводила хоккейный чемпионат в 2000 году, оба литовых дворца были построены вовремя, правда, потом выяснилось, что с их посещением есть некоторые небольшие проблемы. Вопрос цены. Очень возможно, что эта ряда действительно станет золотой по затратам.
Мишка на юге и Олимпийская развилка. Сайт «Газета.ру». Александр Гостев, «Политика онлайн».
Московское время 16:45. В программе «Время свободы» заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Великобритании следствие выявило всех членов группы, ответственные за попытки недавних терактов в Лондоне и Глазго. Об этом заявил британский премьер Гордон Браун. По делу о терактах задержаны 8 человек, среди которых 5 врачей, выходцев из Индии и стран Ближнего Востока. В Новосибирской области к 4 годам лишения свободы приговорен военнослужащий, который довел сослуживца до самоубийства. Государственная Дума России одобрила проект федерального бюджета, который впервые рассчитывался на 3 года. Принят также в окончательном чтении законопроект о борьбе с экстремизмом, в который внесена норма об ответственности СМИ. Теперь, сообщая об организациях, запрещенных за экстремистскую деятельность, журналисты обязаны оговаривать это в своих материалах. Эдуард Лимонов объявил о создании новой партии вместо запрещенной национал-большевистской. Юрий Лужков в 5-й раз стал мэром Москвы. Впервые он возглавил администрацию российской столицы в 1992 году.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Курсы основных валют, другие новости экономики в панораме, которую представит наш экономический обозреватель Иван Трифилов.
Государственная Дума России одобрила сегодня в 3-м заключительном чтении проект федерального бюджета, впервые рассчитанного на 3 года вперед, с 2008 по 2010. Его особенностью является изменение структуры бюджетных доходов с разделением их на нефтегазовые и все остальные. Кроме того, в бюджете определяется величина так называемого нефтегазового трансферта, то есть тех доходов от продажи углеводородов, которые направляются на финансирование расходов бюджета. Предполагается, что размер такого трансферта будет постепенно снижаться примерно 6% ВВП в 2008 году до 4,2% в 2010. Остальные нефтегазовые доходы будут направляться в резервный фонд и фонд национального благосостояния, которые в 2008 году будут сформированы на основе нынешнего стабилизационного фонда. Новый принцип бюджетного планирования, как считает министр финансов Алексей Кудрин, должен привести к повышению эффективности использования государственных средств.
Все объекты, стройки, мероприятия в любой сфере – образование, здравоохранение, трансферты и дотации субъектам Российской Федерации – расписаны на 3 года. Это повышает гарантии всем получателям бюджетных средств. Теперь это становится механизмом экономии, потому что не каждый год теперь выясняется, а сколько же нам дадут в следующем году. Это означает, можно мобилизовать силы, рассчитать цены.
Государственная Дума России приняла в 3-м заключительном чтении закон о бюджете Государственного пенсионного фонда на 2008-2010 годы. В будущем году средний размер трудовой пенсии увеличится примерно на 19,5% и достигнет почти 4000 рублей. По текущему курсу это менее $160. Кроме того, депутаты одобрили в 3-м чтении бюджет фонда социального страхования, говорит председатель Комитета палаты по труду и социальной политике Андрей Исаев.
Бюджет фонда социального страхования предусматривает увеличение предельного размера пособия по больничному листу с 16 125 рублей до 17 250 рублей. До 23 400 рублей вырастает предельная сумма выплаты пособия по беременности и родам. Что касается пенсионного фонда, то здесь также заложен серьезный рост пенсии наших пенсионеров, более чем на 65%. С 2010 года минимальная социальная пенсия в Российской Федерации достигнет величины прожиточного минимума пенсионера.
Объем российского рынка новых автомобилей к 2011 году потенциально может достичь $96 миллиардов. При этом доля средств, привлекаемых в кредит при благоприятных факторах, состоит не менее 50%, заявил эксперт по автомобильному рынку, представитель аудиторской компании PricewaterhouseCoopers Стэнли Рут. В этом случае рынок автомобилей в стране, по его словам, станет самым крупным и привлекательным в Европе. В 2006 году, согласно данным компании, объем российского автомобильного рынка составил $32 миллиарда, из которых 24 миллиарда – средства населения и лишь 8 миллиардов – банковские кредиты. Государственная Дума России приняла в третьем чтении закон о развитии малого и среднего предпринимательства. Он устанавливает, в частности, два критерия классификации таких предприятий. По численности работающих – до 15 человек микропредприятия, от 16 до 100 – малое предприятие, от 101 до 250 человек – среднее предприятие. Второй критерий – объем годовой выручки, предельные величины которой будут определены правительством для отдельных категорий предприятий малого и среднего бизнеса. Законопроект предусматривает также, что на эти предприятия в течение первых 4 лет их деятельности не будут распространяться изменения в налоговом законодательстве, ведущие к повышению их общей налоговой нагрузки. О нынешней ситуации в этом секторе национальной экономики руководитель Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства Сергей Борисов.
Анализ ситуации в России, в том числе тенденции ее изменений, позволяет сделать главный, но не очень ободряющий вывод о том, что малые предприятия в своем большинстве сохраняют позицию аутсайдера экономики России. И, к сожалению, малый бизнес еще не стал и не становится еще мотором конкурентоспособности российской экономики. В чем его миссия проявляется во многих странах мира очень-очень активно.
Американская Coca-Cola, крупнейший в мире производитель безалкогольных напитков, объявила о покупке компании AquaVision, открывшей в апреле 2007 года завод по производству напитков Московской области. Объем сделки составит более 190 миллионов евро. Завод AquaVision мощностью 300 миллионов литров продукции в год и стоимостью более 130 миллионов евро производит сегодня питьевое фруктовое пюре, соки, а также сокосодержащие напитки и воду под брендом Botanic. В сентябре AquaVision он планирует увеличить мощности завода до 500 миллионов литров напитков, а в дальнейшем довести их до 1 миллиарда литров в год. Банк Unicredit, крупнейший в Италии, договорился о покупке 95% акций украинского Укрсоцбанка, четвертого по величине в стране. Объем сделки более 2 миллиардов долларов, по оценке экспертов, делает ее крупнейшей на банковском рынке Украины. В октябре 2005 года австрийская банковская группа Raiffeisen завершила покупку 93,5% акций украинского банка «Аваль», второго в стране по размеру активов. Сумма той сделки составила чуть более 1 миллиарда долларов. Курс доллара на сегодня 25 рублей 67 копеек. На выходные понедельник 27,73. Евро сегодня стоит 34 рубля 96 копеек, курс на следующие дни оставлен без изменений. На международных торгах за евро дают доллар 35 центов.
Это была панорама новостей экономики. Ее подготовил и представил обозреватель «Радио Свободы» Иван Трифилов. А завершит первый час информационной программы «Время свободы» наша традиционная рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Великобритании. Британские психологи недавно провели исследование, чтобы проверить известную теорию, действительно ли женщины, у которых были в детстве хорошие отношения с отцами, чаще всего выбирают внешне похожих на них мужей. С одним из авторов этой работы побеседовала корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Психологи Дарамского университета во главе с профессором Линдой Бутрой провели исследование, целью которого было проверить гипотезу о сексуальном родительском запечатлении, то есть, попросту говоря, выяснить, насколько на выбор сексуального партнера или мужа оказывают влияние детские отношения с отцом. Существует теория, гласящая, что так называемое сексуальное запечатление – это активный процесс, включающий отношения между ребенком и родителем, которые в дальнейшем переносятся на другую взрослую личность, избираемую женщиной в качестве возлюбленного. Британским психологам удалось на обширном материале доказать достоверность этой гипотезы, что может стимулировать исследования в области эволюционной биологии, генетики и детской психологии. В исследовании психологов Дармского университета участвовали 49 женщин, старших дочерей своих отцов. Им показали 15 фотографий мужчин, из которых они должны были выбрать самого привлекательного. Все внешние элементы фотографий, которые могли повлиять на выбор, в том числе одежда, прическа, даже уши и плечи, были отрезаны. Лица на фотографиях были измерены и их сравнили с такими же показателями фотографий отцов, участвовавших в эксперименте женщин. Так что ученые заранее знали, чьи лица на 15 фотографиях ближе всего соответствуют обликам отцов участниц исследования. До начала эксперимента женщин попросили охарактеризовать свои детские отношения с отцами, с учетом того, сколько времени отец уделял их воспитанию, проводил ли он с ними свободное время, каковы были их эмоциональные отношения. Оказалось, что женщины, которые высоко оценивали свои детские отношения с отцом, находили более привлекательными лица тех мужчин, которые имели явное сходство с внешностью их отцов. А те, кто характеризовал свои отношения с отцом негативно, чаще всего испытывали безотчетную антипатию к мужчинам, похожим на их отцов. Таким образом, выяснилось, что качество детских отношений с отцом самым непосредственным образом отражается на мужчине, которого женщина находит привлекательным, то есть влияет на выбор мужа или партнера. Это исследование британских психологов многое объясняет в сложном и таинственном механизме инстинктивной приязни или неприязни, которые возникают при человеческом общении. Я попросила профессора Бутройд, возглавлявшую группу психологов Дармского университета, рассказать о практических результатах исследования.
Я занимаюсь изучением причин внешней привлекательности, пытаюсь выяснить, что нас привлекает в лицах других людей. Поскольку человеческая природа обладает очень гибкой и многослойной ментальностью, а мы начинаем воспринимать человеческие лица в очень раннем возрасте, очень важно понять источник наших оценок внешности окружающих нас людей, когда мы становимся взрослыми. Мы выяснили, что наши оценки внешности других людей основываются не на окружающих нас в зрелом возрасте факторах, а на восприятии лиц тех людей, с которыми у нас в детстве были взаимные эмоциональные притяжения.
Значит ли это, что при выборе мужа женщина учитывает только фактор внешнего сходства с отцом и не учитывает близости характеров или сходства ментальностей?
Не думаю, что в наше время существует исследование, пытающееся определить сходство личностей или поведение отца и мужа. Однако мы знаем, что люди обычно полагают, что многое знают о своих самых ранних отношениях с родителями. Мы выяснили также, что те женщины, у которых не было близких эмоциональных отношений с отцами, чаще разводятся, чем женщины, у которых с отцами были взаимные близкие отношения. Кроме того, первый тип женщины обычно склонен к очень недолгим связям с мужчинами. Так что многое в наших отношениях с окружающими связано с отношениями, которые были у нас в детстве с родителями. Пока же мы ничего не знаем о влиянии их личностей на выбор партнеров.
А что можно сказать о выбирающих своих жен мужчинах?
Да, конечно, есть данные, указывающие на то, что чем более близкие отношения были у мужчин с матерью, тем они более склонны выбирать жены возлюбленных, внешне похожих на мать.
Говорила психолог-исследователь Дармского университета Линда Бутройд. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
История Запада и Востока, наша традиционная рубрика, завершила первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа заинтересует прежде всего российских автомобилистов. Государственная Дума проголосовала за ужесточение наказаний за нарушение правил дорожного движения. Подробный разговор на эту тему сразу после объявлений выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Переговорщикам сейчас.
чеченской стороны, мог тогда стать Руслан Алихаджиев. И как раз в этот момент он исчезает.
Литва, Латвия, Эстония и Польша ищут способы обеспечить свою энергобезопасность.
У них не осталось никакого выбора, кроме как сдать.
Украинские демократические силы снова объединились, восстановив доверие избирателей.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».